Итак, друзья, у нас сегодня 14 января 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Там записи всех наших предыдущих лекций, другие материалы по разным видам йоги. Также напоминаю вам, что есть у нас курсы дистанционные обучения йоги по адресу курс.openyoga.ru, где можно самостоятельно изучать йогу через интернет. Во всяком случае, теорию сделать это можно будет очень хорошо. Итак, мы с вами, напоминаю, на последних нескольких лекциях обсуждали такую тему, как формула счастья и все, что с этим связано. Я призывал вас поразмыслить в течение новогодних праздников над этой темой, может быть, поинтересоваться мыслями, которые дошли до нас с древности. В общем-то, как-то развивать всячески осмысление, что же такое счастье, есть ли формула счастья, и вообще, как сделать так, как прожить жизнь, чтобы, знаете, у нас было все, и нам за это ничего не было. Кто-нибудь что-нибудь подготовил? О, чудесно! Леди Фёст.
Каньясова Оксана, открытый йога-университет, группа Астра. Я подготовила небольшой отрывок из произведения «Карма-йога». Это произведение Свами Викананды. Вот. Ну, все, наверное, знают.
Никто не знает. Нет, нет, Свами Викананда – это очень-очень знаменитый, хороший учитель человечества, можно сказать, светоч, ученик величайшего Рамакришны. А вообще говоря, давайте-ка мы сделаем такую, может быть, в будущем вещь на наших лекциях. Распределим между студентами обязанность каждой лекции готовить кратко биографию одного или другого какого-нибудь известного йогина, учителя человечества и так далее, и так далее. Такой ликбез, минут на 10, чтобы имена эти были на слуху. Во многом это обусловлено, что это как бы представители восточной цивилизации, а с пиаром там дело очень плохо. Это в Америке кто-то чихнет и уже напишет книжку, как он пробуждал кундалини. А на Востоке наоборот, люди по воздуху летают и скромно об этом помалкивают. Вот. Так вот, Вивекананда — это действительно один из людей, благодаря которому в том числе мы здесь с вами сидим и изучаем йогу. Фактически с Вивекананды началось полномасштабное, широкомасштабное проникновение знаний йоги на Запад. В первую очередь в Америку, а потом дальше. Если до этого было больше такой академический интерес или узко такой кулуарный, то уже начиная с Вивекананды это пошло такой волной в массы.
Да, так вот, в этой работе, которая называется «Карма-йога», это глава 6, Свами Вивекананда говорит нам о том, что источником всех наших страданий являются наши привязанности. И первое, с чего он нам предлагает начать, как мы можем отрешиться от наших привязанностей, это научиться правильно трудиться. Правильный труд – это труд, за который мы не ждем никакого вознаграждения, и который мы делаем не для чего-то, а для самого труда. Свами Вивекананда приводит нам такой пример. Он говорит нам: относитесь к собственным детям, как относится к ним няня. Няня работает в вашем доме, няня любит ваших детей, она их ласкает, она о них заботится, она отдает им свое тепло, время, знания. Но если вы решите рассчитать свою няню, то она соберет свои вещи и отправится в другой дом к другим детям. И он предлагает нам относиться также к любому труду и к любой нашей деятельности. Также он напоминает нам, что если мы сделали кому-то добро, помогли кому-то, дали нищему денег, сделали для кого-то какую-то работу, то это не потому, что мы такие замечательные, не потому, что мы такие щедрые, и мы решили сделать для человека что-то хорошее. Это говорит наш эгоизм. А просто наша карма сделала нас как бы под носителем этого счастья, а
инструментом,
да,
в руках.
Вот инструментом в руках как бы судьбы. А этот человек своей собственной благой кармой заработал вот те дары, которые мы ему дали, или то счастье, которое мы ему принесли. Вот. И также с вами Викананда предлагает нам выбросить из головы мысль о том, что мы обязаны делать что-то ради спасения мира, и что без нас этот мир не сможет прожить. Это опять же говорит наш эгоизм. И когда вот мы такими широкими своими жестами что-то делаем, приносим в мир, а мир вдруг раз и не замечает этого, он не замечает нашей щедрости. И нам становится так грустно, и ну, как-то мы себя чувствуем несчастными, покинутыми, и никто нас не заметил, какие мы замечательные. А если делать все, опять же, вот просто ради того, чтобы делать, просто понимая, что мы являемся каким-то орудием, можно сказать, то несчастье оставит нас.
Браво, замечательно, замечательный доклад. Миша, не стесняйся, фотографируй. Я вчера кинулся искать фотографии наших лекций, попросили изложить их на это самое на сайте. И ни одной фотографии, где вот так в зале. Ты с разных ракурсов нас сейчас пофотографируй. Только чтобы моя физиономия была там тоже как-нибудь присутствовала. Итак, друзья, смотрите, что нам предлагает карма-йога. То есть, если есть несчастье, то, вернее, как, если хочешь счастья, то определи, от чего, собственно, бывает прямая противоположность счастья, несчастье. И при долгом-долгом анализе, откуда, собственно, берется несчастье, в карма-йоге, ну, в частности, в карма-йоге, дается такое объяснение, что во многом дается из-за привязанности. Когда мы привязываемся, как сказать, неправильным образом. То есть, или когда мы попадаем под действие иллюзии или неведения и начинаем считать что-то, знаете, вечное, мы начинаем считать приходящим, или наоборот, приходящее вечным. Ценное начинаем считать неценным, а наоборот, неценное ценным. То есть, подменяем понятия, из-за этого подмены понятий мы начинаем привязываться не к тому, к чему надо бы привязываться. И как следствие от неправильного привязывания к тому, к чему не надо привязываться, возникает боль и страдание. И поэтому, как бы от обратного, если уж ты хочешь сделать формулу счастья, то в этой формуле счастья где-то каким-то образом должен быть то составное слагаемое, которая нам говорит, как вообще говоря, работать с привязанностью. Ну, в частности, есть много разных способов, как работать с привязанностью. Но в любом случае, вы помните, что привязанность, с которой вы работаете неправильно, моментально приводит к страданиям. Мы не можем пока еще на нашем уровне существования в этом мире вообще обойтись без привязанности. Это слишком абстрактно для нас и слишком высоко. Но мы можем грамотно использовать те привязанности, которые есть. И, допустим, в этом смысле все можно использовать на пути своего духовного развития. Если уметь вовремя избавляться от отживших привязанностей. У меня всегда такой образ рождается, когда я размышляю по поводу привязанностей. Представьте, что вы на космическом корабле летите на край Вселенной. И вот вы летите в звездном пространстве, но время от времени на пути вам попадаются массивные звезды, которые своим тяготением притягивают вас к себе. И если эта звезда стоит на пути вашего движения, то своим притяжением она ускоряет ваше продвижение к намеченной цели. Но только лишь до того момента, как вы не поравняетесь с этой звездой, а в дальнейшем, когда звезда эта останется уже позади вашей траектории, ситуация пойдет прямо в противоположную сторону. эта звезда начнет вас тормозить. Аналогичным же образом и привязанность. Когда привязанность, нужная к чему-то возрастает, она выдергивает нас из скотского состояния, заставляет шевелиться и тем самым ускоряет наш духовный путь. Но затем, по прошествию какого-то времени, мы должны как бы эту ситуацию отыграть и отбросить эту привязанность. Подобно тому, как, не знаю, там космическому кораблю надо включить какой-нибудь там антигравитационный этот самый двигатель, чтобы по мере того, как он удаляется вот этой массивной звезды, его не тянуло назад. Но никто не мешает после того, как вы пролетели эту звезду, стремиться уже к следующей звезде, которая вас опять будет притягивать. Таким образом, если мы грамотно используем моменты привязанности в жизни и начинаем, ну, как бы понимать, что мы можем их очень искусно использовать, то мы ускоряемся в нашем духовном развитии. Если, не дай Бог, мы зацикливаемся на чем-то, то это нас сперва ускоряет, а потом делает рабами. И мы начинаем вокруг этой привязанности вращаться, подобно тому, как космический корабль, который попадает в мощное гравитационное поле какой-нибудь мощной планеты, начинает вокруг него уже вращаться, а не лететь дальше. Это астрономы говорят, какие-то планеты к нам прилетели, я забыл, какие... Какая-то из планет солнечной.
Нибиру. Нибиру называют.
Да? Ну, в общем, факт тот, что некоторые поговаривают, что даже Луна к нам прилетела. Есть такая, даже когда-то, во всяком случае, была гипотеза, что залетела к нам и дальше не может вырваться, и все, и начинает вращаться вокруг Земли. Вот еще такая же ситуация с тем, что называется привязанность. Если вы умеете видеть конечную цель, то вы перестаете хвататься за внешние проявления. И другими словами, если вы грамотно и умело используете йоговский принцип там, где себя заставить, или там, где и там, где себе позволить, если вы вовремя начинаете переключаться с одного на другое, то, соответственно, вы просто только лишь ускоряетесь. Если же вы проявляете, как это было бы сказано в йоге, анриту, вот, анриту, и не проявляете неуместность, ну, конечно, поиграть, зайцу надо, дайте.
Наверху поиграть.
А может здесь поиграть?
Вон, кубиков.
Вот. Да, так вот вернемся мы. Итак, если мы начинаем неправильно работать с таким понятием, как привязанность, то это мы обрекаемся на страдания. Знаете, вот такой бытовой момент. Если же мы грамотно используем понятие привязанности... Дайте что-нибудь ребенку покушать, да? Зайки, побегайки, дайте что-нибудь полопать. Ням-ням. Зайки, побегайки. Вот. Значит, да, накормите ребенка. Йоги собрались, кунскую, привязанности, счастье. Вот оно счастье. Вот оно счастье бегает. Иди сюда.
Молодец, заяц.
Ну что, побегай-ка, зайка. Да, давай. Мандаришку давай, держи. На, держи там. Бах, вкусно. На, а потом еще все остальное. Ешь. Вот оно счастье. Вот она формула счастья. Да. правильно, правильно, садись здесь, запрятался. Вот, и вот смотрите, ситуация такая, скажем, девушка полюбила юношу, и возникает привязанность, ну как, возникает влечение. А, допустим, они поженились и начинают жить вместе. И, безусловно, на определенном этапе возникает привязанность, нормальная, естественная, хорошая привязанность. Иначе без этой привязанности как вы сможете создать семью? Никак. Что ж, все такие вольные казаки, да, то есть, знаете, как это, поматросил и бросил, да, то есть. Нет, конечно. Надо, чтобы жизнь продолжалась, детишки рождались. Но в то же самое время, безусловно, каждый из вас знает, что любая там семейная жизнь, она рано или поздно приводит к каким-то конфликтам внутренним. То есть, и вот, допустим, вчерашний там человек, которого были влюблены, но с течением лет фактически уже привязались к нему, а он начинает выказывать какой-то негатив, и вам становится плохо от непонимания, там, от каких-то там других моментов семейной жизни. И вот как с этим быть, да? С одной стороны, если вы порвете момент привязанности, то это фактически, ну, превратит ваши отношения в такие деловые бизнес-отношения. То есть ничего личного, только бизнес, да, совместный бизнес семейный. Вот. Но это самая деструктивная среда для того, чтобы детишки росли. Самая деструктивная. Дети, они выше, чем там, какие-то сиюминутные такие моменты. Но с другой стороны, можно прекрасно понять там девушку, которая страдает и мучается от того, что, скажем, ее муж не понимает. С одной стороны, она привязана к нему, с другой стороны, страдания есть. Вот, казалось бы, конфликт неразрешимый. Порвать отношения – это разрушить семью. Разрушить семью – дети будут страдать. Да это вообще против родовой йоги. Вы помните, что вся йога, она из вед, а в ведах основа всего – это вот предки, долг предкам, родовая йога. И как в таком случае-то быть? Что делать? Очень просто, говорит йога, обрати поражение в победы. То есть учись вовремя, как бы грамотно использовать привязанность и понимай, что с одной стороны, как сказано еще в древних Упанишадах, не ради там мужа, дорог муж жене, не ради жены, дорога жена мужу, а ради атмана. То есть, если вы понимаете, что это как бы высший смысл Вселенной пришел к вам в жизни в виде вашего мужа или вашей жены, приняв ту или иную форму, то получается, что если вы стремитесь к своему мужу или жене и привязываетесь к нему, очень хорошо, если вы видите в нем высшее. Это то же самое, что вы привязываетесь к высшему, то, от чего не бывает страданий. Ну, это я немножко вперед в наших лекциях забегаю. А что же делать, когда вы страдаете? Страдания тоже можно очень грамотно использовать. Страдания – это вам напоминание того, чтобы вы видели все-таки высшее, а не сиюминутное. То есть все можно использовать на пути, все, абсолютно все. Но если как бы уметь переключаться, если же не уметь переключаться, приходит привязанность, привязанность приводит к страданию. Вот, но очень хорошее здесь было замечание, карма-йога, а вообще йога не была бы йогой, если бы она не давала нам какой-то способ практический. И в частности, карма-йога говорит следующее, что самая большая привязанность на самом деле, это привязанность к нашим представлениям о себе самих. Вот у нас есть какое-то наше представление о себе самих, и из этого, как следствие, идут наши страдания. Девушка смотрит на себя в зеркало, ой, какая я некрасивая, да, потому что она себя отождествляет с этим образом и страдает. А на самом деле этот образ, во-первых, все можно поменять, во-вторых, он к ней имеет отношение очень опосредованное. То есть в одной жизни одно тело, в другой другое, да и в этой жизни можно еще раз все поменять. И хорошо бы абстрагироваться от себя. Дается следующая такая рекомендация. Вовлечься в работу. Когда ты начинаешь вовлекаться в работу, ты автоматически забываешь про себя. А чтобы ты еще лучше забыл про себя, не стремись к вознаграждению и не бойся наказания от работы. То есть это высший тип как, рабочего класса, рабочего человека, да? Когда вы работаете не потому, что вы стремитесь к вознаграждению, и не потому, что вы боитесь наказания, а просто потому, что вы испытываете, ну как вам сказать, такой драйв, да? Вот вас просто прет от того, что вы делаете. И в таком случае вы забываете про свои неправильные представления, эти неправильные представления, как бы ваша хватка привязанности к самому себе в первую очередь ослабевает. Потом, глядишь, оно все как-то все пошло, поехало, как-то само все раз это самое раскрутилось и само все решилось. Иногда люди даже удивляются. Вот почему еще раз, если вам очень плохо, не знаете, что делать, начинайте активно работать. Весь мир требует работы. Вот наша страна, вот сейчас куда ни глянь, везде разруха. Миллиардные состояния там у немногих и развал, буквально деморализованы все, как знаете, я не знаю, там немцы, наверное, после этого 45-го года и то были более бодренькие, воссоздали страну. Наши же вообще все в дерьмо, буквально все деморализованы, хотя работы непочатый край. И вовлекитесь в работу. Вовлекитесь не ради большой зарплаты, не ради наказания, что вы там без куска хлеба останетесь, а просто найдите свое дело и работайте. Это лучший способ, это лучший обезболивающий, это лучший способ отказаться от привязанности, привязанности к своим мыслям, к своей дурной карме, от чего хотите, как угодно называйте. И как следствие, путь к обретению счастья. Вот, это вот идеал карма-йоги. Еще были замечания? Да, пожалуйста, прошу.
Международный открытый йога-университет Андрей Сазанов, группа ЧИТО. Во-первых, мне очень приятно вас увидеть здесь. Период был большой, я соскучился. Значит, вопрос вот какой. Я бы хотел продолжить вот эту тему счастья. Вообще счастье, оно такое многомерное понятие, на самом деле. То есть, вот я раньше говорил, что это есть прошлое, настоящее, будущее, а сейчас у меня за эту неделю родилось еще, скажем, еще одно измерение, скажем так. Вот продолжение того, что сейчас было сказано. Значит, счастье, когда есть, ну, скажем так, здесь нет нигде нарисовать, но смысл такой, что есть, можно три оси нарисовать, значит, по две оси это любовь и работа, вот, труд, наша деятельность, да, как бы одна плоскость, а вверх уходит третья, скажем так, ось это свобода, вот у меня такой образ нарисовался, что как бы вот наше счастье заключается в том, чтобы вот в этом пространстве найти свое место, чтобы смочь сочетать вот эти три третьей оси, найти свое место в жизни, где будем себя оптимально на данном этапе своего развития оптимально чувствовать. То есть, вот то, что Вадим сейчас и говорил, то есть сочетать и свою свободу, то есть отказ от привязанностей, и в то же время иметь любовь к человеку, и чтобы эта любовь не превратилась в привязанность. И чтобы работа, когда мы от этой работы получали действительно наслаждение, не без без привязки к результатам этой работы. Вот это просто как продолжение, но в графическом образе была бы картинка, то есть, вы понимаете, да? То есть,
трехмерное пространство. X, Y, Z, то есть, как в школе.
Да, да, X, Y – это свобода, это любовь и работа, деятельность, наша жизнь, да, что там чувство, работа. А вверх – это наша свобода. Как только мы отрываемся из этой плоскости, выходим, становимся свободными, но оторваться до конца мы все равно не можем, нас все равно связывает, и работа нас где-то держит, мы не можем идти на улицу, потому что много факторов, да, надо семью кормить.
Ой, давайте включим свет, а что это он тут? А может быть еще включите, там, по-моему, не все, или все включены? Да, что-то в запустение наш открытый йога-университет приходит, друзья, надо было реанимировать. Ну-ну.
Вот, ну это вот то, что я бы хотел сказать.
Замечательный образ, браво, браво. Еще хорошее замечание, прошу. Зайся.
Здравствуйте, тоже все. Алена, группа ЧИТО. У меня такие мысли возникли по поводу счастья, что мешает нам быть счастливыми, по сути. Это неведение, наше непонимание, как минимум, того, что именно нам нужно и что нас может сделать счастливым. Вот. И как бы как с этим работать? Мы ставим перед собой какие-то цели, мы к ним стремимся, но абсолютно не факт, что они нас делают счастливыми. Это наше, может, какое-то тонкое неведение, которое нам, нам кажется, что вот это нас приведет. Вот. И по моему как бы личному опыту, например, вот практика йоги, да, йога дает нам помимо наших осуществлений, наших целей поставленных, помимо этого она как бы иногда в обход нашему неведению помогает нам приобрести какие-то, может, качества, состояния, какие-то ситуации возникают, которые как бы авансом нам дает вот то, что нам надо, а не то, что мы хотим, допустим. То, что нам действительно нужно для счастья. И вот с позиции уже этого мы уже можем рассеять как бы это неведение, которое вот прямым, допустим, наступлением мы не можем его пробить по каким-то причинам.
Я понял,
потому очень, что мы не можем понять даже, что именно, над чем нам работать, в какую сторону идти. Вот, и как бы вот, как этого достичь, да, это, конечно, доверие. Доверие вот учению этому, доверие то, что оно ведет нас к этой цели, то, что оно нам поможет, доверие Вселенной. Ну, хава, конечно, вдохновение. Вот
замечательно. Я немножко, как бы, такими другими словами, так сказать, это все отлично, замечательно. Значит, другими словами, смотрите, такая ситуация, действительно, чтобы, ну, как бы, быть счастливым, надо как минимум знать, что такое счастье. А мы, собственно говоря, не знаем, что такое счастье. У нас есть представление о том, вот, когда бы я был счастливым, да, вот если бы, скажем, там, у меня был миллиард долларов, вот тогда бы я был счастлив. Или если бы у меня там была машина, работа, девушка, значит, что-нибудь еще в этом отношении, ну, какие-то мои планы. Я думаю, как только я чего-то достигну, вот тогда-то я буду счастливым. Но это, во-первых, наше представление. Во-вторых, не факт, что действительно достигнув этого уровня, будет счастье. И... Знаете, наступает для умного человека состояние, когда ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Что, чё б ты не просил, да, вот, чё б ты не строил, не было, нет критерия, что ты, выполнив то или иное, достигнешь состояния счастья. Вот, да не пускай Зайка поёт, что ж. Вот. В песне Зайца больше, наверное, смысла, чем во всех моих словах, когда-либо произнесённых. Значит, да, так вот, смотрите, какая здесь следующая связка идет. То есть, получается, что для человека опытного один раз пытался достигнуть счастья, ошибся с целью. Второй раз ошибся с целью. Третий раз ошибся с целью. И вдруг ты начинаешь понимать, что ты, в принципе, не можешь для себя сформулировать, что же надо достигнуть, чтобы быть счастливым. Ты вдруг начинаешь понимать, что твои мозги с этим не справляются. Что это какая-то сверхлогичная зона, что надо эту какую-то цель ставить, до которой еще, собственно, мозги не доросли. То есть какие-то проблески сверхлогики. И чего остается? Остается только лишь вот этот метод как бы доверия, преданности. То есть если ты обращаешься к каким-то сверхлогичным структурам нашей Вселенной, или, как у нас сказано, скажем, в школе йоги к учителям и учительницам, кто уже прошли этот путь, который находится на очень высоком-высоком уровне, то вы помните, что никто не будет вмешиваться в вашу жизнь и навязывать вам что бы то ни было, даже счастье. Потому что как бы свобода священна. Но с другой стороны, обратная ситуация. Если вы начинаете обращаться к этим высшим сферам и с просьбой, как грубо говоря, а подумайте-ка за меня, придумайте за меня, что мне надо, а? Вот, то, как вы помните, высшие сферы с радостью на это откликаются, потому что вы сами приглашаете их вам помочь. Во всех религиях это всякого рода эффекты молитвы там, и всяких таких обрядов, вот в Индии особенно любят такие вещи. Вот, и, значит, получается, что если вот у вас уже есть эти высшие проблески интуиции, что есть что-то высшее, что вы даже до конца не осознаете, и вы начинаете обращаться к этому, приглашая его в свою жизнь, что-то высшее, светлое, запредельное, то оно, безусловно, приходит. В этом отношении, безусловно, значит, политика йоги следующая, что уж если и приглашать что-нибудь в свою жизнь, то приглашайте не больше, не меньше, как тот принцип или, не знаю, то, что создало эту Вселенную. В йоге это называется таким очень абстрактным, на первый взгляд, понятием абсолют. То есть первопричина бытия, первопричина жизни. Вот. Уж она-то точно знает, что надо делать. У нее-то точно можно, ну как бы, точно можно заручиться поддержкой, ну, как бы, чтобы сформулировали за вас, что вы хотите. И после этого просто уповать на Вселенную. То есть уповать, как это говорится в аксиоматике, на макрокосмос. Доверять макрокосмосу, доверять Вселенной. Сперва осознать, что он есть, а затем уповать и доверять. И в этом отношении уже как бы принимать, чтобы не принесла тебе жизнь, ну как, с такой, действительно с благодарностью. Знаете, вот не заниматься самообманом, некоторые люди занимаются самообманом, как говорят, что, ну, начинают оправдания искать. Там, вот у меня украли кошелек, ну и хорошо, а может быть, там меня должны были зарезать, а так все лишь кошельком отделался. Вот, но это иногда бывает, знаете, такое как бы самоуспокоение. Мы начинаем искать, ну, как бы оправдание. Мы начинаем сами себя обманывать. Но а если же ситуация другая, если же мы до того, как у нас кошелек украли, обратились к высшим сферам и сказали, сделай так, чтобы все было вот как надо, да? То тогда как бы в продолжение, если мы начинаем воспринимать, что бы ни пришло, то это уже идет совсем по другой, как говорится, по другому пути. Это уже не самообман, не психологический прием, как бы себе самому мозги запудрить и успокоиться. Видите? Вот, а нечто высшее. И вот здесь мы вплотную подходим к таким категориям, как преданность, доверие, как упование на Ишвару, иногда это вот в йога-сутрах Патанджали называется. Слово уповать. Но для того, чтобы на что-то уповать, надо как бы где-то внутри... Ну, ощущать, что это есть. И, как ни странно, это очень мощный метод. К сожалению, ну, сразу же здесь не будем замалчивать, на этом методе паразитируют многочисленные секты религиозные, всякого рода не совсем, какие-то такие идеологические доктрины, не совсем, ну, такие, как говорится, чистые в этом отношении. И в результате в этих сектах или вот в этих религиозных каких-то вот таких объединениях они перестают дружить с разумом. А зачем дружить с разумом, говорят они, если одной верой все достигается, как они утверждают. Но это очень скользкий путь, очень опасный путь. Вы помните, что высшее не противоречит обычному, что сверхлогика никогда не противоречит логике. А логика всего лишь частный случай сверхлогики. Поэтому упование на какие-то высшие сферы, это не какое-то чудо, да, в которое, знаете, надо себя заставить верить. Нет. Это действие просто более тонких законов, которые наш разум не всегда может ухватить. Но это работает. И вот поэтому во многих, там, опять же, религиозных доктринах вы встретите, что хочешь быть счастливым, там, уверуй во что-нибудь. Причем разные религии говорят, что уверовать надо в прямо противоположные вещи. И иногда человеку, который изучает там сравнительные какие-то там религии, он никак не может понять, ну почему эта религия говорит, уверуй в это, будет счастье, а другая религия говорит, уверуй в прямо противоположное, и тоже тебе будет счастье. Так во что же верить-то? Куда бедному крестьянину податься? Вот, поэтому в этом отношении все, что связано с религиями, иногда вот, неправильно некоторыми сектантскими группами истолковывается, и в результате идет пренебрежение разума. Отсюда мракобесие. А знаете, мракобесие ведь оно же просто так не может существовать. Действительно, там в недрах они что-то там делают, там какие-то эти, какое-то подтверждение находят. Но это сбивает все оставшееся человечество. То есть получается, что с одной стороны, вот этот метод уповать на Ишвару, уповать на Абсолют, это очень действительно мощный метод по преодолению несчастья и приближению к счастью. Но с другой стороны, очень опасный метод, потому что можно скатиться в ханжество, можно скатиться в такую, знаете, ну, в какую-то нетерпимость, в том числе религиозную. И поэтому, как вы, знаете, вот выход только один, есть такая поговорка, русская народная, да, что на Бога надейся, а сам не плашай. Все, что от тебя зависит, делай сам. Продумывай, то есть вот сядь и подумай, что тебе надо, чтобы быть счастливым. Придумал и следуй этому. Но в то же самое время не исключай того, что ты придумал что-то неправильно. То есть оставляй открытым дверь для абсолюта, для сверхлогичности, чтобы он мог в любой момент вмешаться и тебя скорректировать. Или уж во всяком случае, чтобы этот путь был следующий, при минимальном насилии, чтобы вы выбрали такой путь к счастью, своему личному счастью, от выполнения одной цели, другой цели. Хотите быть счастливым, но хотите, чтобы счастье пришло через богатство. Да и слава Богу, пусть приходит через богатство. Главное, чтобы вы, знаете, потом вокруг этого богатства не зациклились, не начали вращаться, а двигались дальше. То есть, и вот это нужно постоянное, ну как бы, оставлять для Вселенной возможность вас скорректировать, направить, что называется, на путь истины. И вот здесь моменты упования, моменты, как говорится, доверия Вселенной, они очень хорошо работают. Чудесненько, еще кто-то что-то хотел сказать. По счастью, никто ничего не хочет. Прошу.
Международный открытый йога-университет, Солнечная Ирина, группа Четур. Я вот тоже размышляла на тему счастья, я писала об этом на нашем форуме.
Ага.
Вот. Ну, возможно, не все читали, поэтому...
Да, не все читали. У меня все ходы записаны. Некоторые вообще там не появляются, что меня удивляет. Студенты, если вы не будете появляться на форуме, вот 5 лет расстрела через повешение. Просто будут санкции. Ага. Только чуть погромче.
Конечно. А счастье – это внутреннее состояние человека. И в связи с этим у меня возник такой образ, как радиоприемник.
Ага.
То есть можно представить человека в виде радиоприемника, а счастье – как настроенность приемника на определенную волну, по которой транслируется счастье. Угу. Вот. Если радио не настроено, из него идет шум, помехи. При этом всем вокруг, кто воспринимает этот шум, становится плохо. Если же человек настроен на волну счастья, то и вокруг себя он создает пространство радостное, счастливое, гармоничное и дарит всем вокруг вот, счастье, подобно радиоприемнику, из которого идет там приятная мелодия и хорошая музыка. По сути дела, вот каждый человек является таким радиоприемником. И когда он ловит эту волну, он ее транслирует вовне. Подобно тому, как для каждого человека свой, вот, допустим, каждый выбирает свою радиоволну.
Ага.
Точно так же для каждого человека свои факторы, которые открывают в нем счастье.
Угу.
Для кого-то это деньги, для кого-то это общение там, с приятным человеком, для кого-то это приятная пища, там, музыка и так далее. Вот. И также в сравнении вот с приемником размышляла о том, что почему такую важную роль в нашей жизни играет окружение. Вот на что мы настраиваемся, то мы и транслируем. Пребывая в определенной среде, мы зачастую неосознанно настраиваемся на волну этой среды и попадаем под законы и правила этой среды. Если это среда, где все счастливы, то и мы будем настраиваться на волну счастья. Если наоборот, то у нас также возникнут там пессимистические, упаднические настроения. Изначально человек привык направлять свое внимание вовне, и он привык, что его счастье рождается от того, что он получает что-то из земли, допустим, пищу, там, какие-то интересные занятия и так далее. Вот. И он привык вот это счастье черпать вовне, и в этом случае йога показывает нам другой путь, что счастье мы можем, в принципе, рождать внутри.
Uh-huh.
И это делает нас свободными от внешних факторов, из которых мы привыкли черпать свое счастье.
Uh-huh.
Вот. И что еще? Какую роль при этом играет йога? Также, занимаясь йогой, мы учимся настраивать свои внутренние ритмы, структуры таким образом, чтобы они были в гармонии с ритмами Вселенной. Человек учится по своей воле настраиваться на волну гармонии, радости, счастья и наслаждения, которая не обусловлена внешними факторами. Следовательно, данный человек становится более свободным от действия внешних факторов. Он по своей воле и согласно своим целям может выбирать те внешние факторы, которые раскрывают в нем источник счастья и не ведут к последующим страданиям. Вот. Также йога дает методы, помогающие настроить себя и свой внутренний радиоприемник таким образом, чтобы лучше ощутить счастье и радость во внешнем мире. Тем самым человек может черпать больше наслаждения из окружающего мира. И также фактор высшего. По сути, источником необусловленного счастья является фактор высшего. Если мы ощущаем в окружающих объектах и явлениях этот фактор высшего, то это раскрывает у нас счастье. И вот также, почему дети заставляют нас ощущать счастье. У детей, они еще не утратили свою связь с высшим, и они не перестают удивляться и радоваться этому миру. Дети — это как радиоприемники, транслирующие вот это счастье, которое, ну, как бы в них открыто. Поэтому общение с детьми также помогает нам настроиться на ощущение счастья и гармонии Вселенной.
Ага, чудесно, замечательно, браво, браво. Знаете, у меня такая сразу же аналогия, есть такой раздел йоги, называется «надо-йога». Сейчас я в двух словах попытаюсь вам объяснить суть этой йоги. Когда вы начинаете делать те или иные упражнения, вы начинаете работать с теми или иными структурами своего собственного тела, в том числе и с вашей способностью воспринимать звук. И каждый из вас знает, что у вас есть, скажем, мелодия, которая вам нравится, вы воспринимаете ее как гармоничную. Есть мелодия, которая вас раздражает. Есть вообще какой-то диссонанс. Есть звуки, которые вообще не можете слушать. Есть так себе, есть какие-то заунывные эти песенки какой-нибудь там попсы, да, которые вот иногда вертятся в голове, не знаешь, куда от нее деться. Так вот, на определенных стадиях и определенных упражнениях йоги возникает способность работать непосредственно с этим принципом постижения звука. И в йоге достаточно замысловатая теория на этот счет. Считается, что внешнее проявление звука, а мы знаем, что звук — это всего лишь гармоничные колебания воздуха от наших голосовых связок, которые воспринимаются ухом. Но это всего лишь, знаете, как бы проявление очень глубинного внутреннего принципа, такого некого канала информации, канала действия, да? И когда вы уходите в работу с непосредственно тем центром, который ответственен за восприятие звука, то возникает очень странная способность, когда вы начинаете слышать самые в медитации, начинаете слышать завораживающие самые медитации звуки. Вот буквально начинает все петь. Кто там, не помню, то ли Бах, кто там у нас глухой был?
Бетховен,
да. Ну и у Баха, по-моему, тоже там в этих самых биографы нечто подобное, я помню. Что композитор, он не придумывает музыку, он ее слышит и записывает. То есть вот хороший композитор, он, знаете, не так, что там «Бессонные ночи», то ли так, то ли эдак. Нет, что он ее слышит и потом записывает. И вот вы помните такое даже из древнего высказывания «музыка сфер», которая была так или иначе связана вот в том числе с астрономическими наблюдениями, и что подобно тому, как все гармонично в этом мире, где светилы как-то гармонично вращаются, и от этого гармонии возникает такая совершенно потрясающая музыка, которая позволяет разуму улететь в самые духовные высоты. И наоборот, все, что мешает этой гармонии, то воспринимается как такой диссонанс, который приводит вот к несчастью. Вот в частности, многие из вас, да не знаю, знаете из вас или не знаете, вот когда кометы прилетали, они в основном воспринимались как предвестники каких-то там катаклизмов. Даже такое слово английское есть, disaster, значит, это зловещее, что-то такое... Ну, как бы отрицательно. Вот есть слово астра, да, а вот есть дизастра. Вот. Как нечто такое, что, ну, как бы, рушит гармонию дизастер. И вот еще раз, это, безусловно, из латинского проникло в современный английский язык. Вы знаете, кто английский изучает, знает соответствующие, значит, слова. Так вот, когда только нарушается эта гармония, все идет наперекосяк. Это очень хорошо, опять же, связывается вот с этим понятием рита, мировая гармония. И получается, вот мне почему понравилось это сравнение, настраивание на радиоволну. Получается, что если мы правильно настраиваемся на музыку сфер, то мы начинаем чувствовать уместность всего во Вселенной и, соответственно, свою личную музыку личной жизни вплетаем вот в эту музыку сфер, чтобы она не диссонансом шла, а наоборот усиливала, то как следствие мы всегда уместны и мы находимся в состоянии счастья. Если же наоборот мы пытаемся, значит, оркестр играет, а мы что-то свое пьяное пытаемся вопреки, значит, это петь, то, понятно, оркестр мы не перекричать не можем, а себе, значит, это, ну, как бы, силы на этом теряем. И действительно, вот как в нада-йоге считалось, что при вот этих медитациях на тонкие составляющие звука открываются настолько сильно однонаправленность разума, поглощенная звучанием, что это прямой выход в самадхи. Сверхсознательное состояние однонаправленности разума, которое приводит к тому, что на поверхности Будхи всего лишь одна мыслеформа. А эта мыслеформа как раз и есть окрас звука, вот этого, музыки сфер. Поэтому в этом смысле достижение самадхи можно сопоставить, как если бы человек услышал эту музыку сфер и настолько поглотился ей, что забыл обо всем остальном. И действительно, и как следствие, это очень мощный метод так называемой пратьяхары. Это когда вы пытаетесь абстрагироваться от окружающего мира. Вот многие, я вот сейчас в метро еду, вижу многие, значит, люди, чтобы ничего не видеть, не слышать, воткнут себе наушники и слушают свою любимую музыку. И, собственно, их в метро нет. Тушка одна едет. Понимаете, там, сколько-то килограммов живого веса. А где находится высшее я, точнее, сознание этого человека, мы не знаем. Вот, и это, кстати, очень хорошая йога, очень хорошая йога. Я так понимаю, именно по этой причине и стала распространяться рок-музыка в свое время, там, Битлз, там, все вот эти все дела, что, как бы, есть такая возможность уйти от окружающего мира. Я помню, еще в советские годы, там, эти все были, знаете, это тех, кто слушает Pink Floyd, гнать поганою метлой, там, и так далее, да, были такие, когда, помню, специально боролись с западными этими проявлениями, как это, поп-культуры. Я помню, что вот они, эти самые, как это, фабрика аудио грез, что вот люди, как наркоманы, впадают, значит, в это трансовое состояние и не хотят больше строить коммунизм, там, или еще что-то, ну, не хотят и все. Вот, и что в результате, действительно, как вот выяснилось, что, конечно же, когда молодежь слушает какие-то приятные звуки из-за бугра, то какая бы ни была антиреклама, значит, как там на Западе все плохо, оно как-то не вязалось, не вязалось тем, что слышно. А когда наш телевизор, помню, включишь, ну, в лучшем случае там какая-нибудь классика играла, но тоже вот, вероятно, от поколения в поколение то ли уши меняются, то ли еще что-то. Вот, вероятно, что в 18 веке нормально воспринималось. Для молодежи какой-то скрип непонятный, да, там ли. Ну, в общем, это отдельная сложная тема. Но факт тот, что да, что мы должны как бы настроиться на некий такой уровень гармонии. Если мы на него настраиваемся, если мы его слышим, то, во-первых, мы перестаем действительно замечать какие-то внешние раздражители. Едешь действительно в метро, а там пьяная драка, а уши заткнул и все, ничего, значит, это самое, не видишь, не слышишь. Так, замечательно, еще кто нам что подготовил на эту тему? Никто ничего не подготовил. Ладно, чуть-чуть вам подумать, а сейчас кто-нибудь себя похвалит. Кто себя похвалит? Так, давайте-ка мы это самое. Есть желающие?
Не, я могу.
Кто-то. Прошу.
Открытый международный йога-университет Зинченко Алсу, группа Астра. Я в новогодние праздники посвятила благоустройству собственного личного пространства и сделала ремонт.
Ура! Я уже как-то говорил по этому поводу. Ремонт это больше, чем действие. Знаете, иногда можно там не прогресс построить снаружи, чем в своей квартире гвоздь сбить, потому что как-то больше ассоциативных связей тяжелее. Чудесненько. А кто улыбнется нам улыбкой истинно йоговской? Мила. Мила улыбнется нам. Коврик, дайте коврик. Ладно. Тогда, Мил, на моем коврике.
Просто улыбнется?
Нет. И не мне, а всем остальным. Друзья, чтобы у всех были фотографии с улыбкой. Ну хватит уже этих. Какой угодно. Так, позу какую-нибудь и улыбка.
Какую-нибудь?
Ну да. Ну улыбка в позе. Так.
Какая улыбка?
Ничего. У нас все шаги за это самое, запротоколированы. Так. Ой, ура. Есть улыбка?
Есть!
Все, браво! Значит, выложить на сайт. Друзья, вот ей-богу, вот сколько лет уже, вот каждый год, группа за группой. А сейчас вот Астра начинает учиться. Но одна и та же свистопляска. Ну почему вы не любите улыбаться? Почему на фотографиях все мрачные, какие-то хмурые, такие хмыри такие? Ну, неприятно же смотреть. Вы будущее, что называется, надежда человечества. А кто же вам на занятия йогой придет? Посмотрит на вашу физиономию, скажет, не пойду. Так, чудесненько. Ну, у кого-нибудь что-нибудь родилось еще по поводу формулы счастья? Ну, давайте посидим, подумаем. Я, собственно, никуда не тороплюсь. Думаем. А что за...